Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про месяц Илуль. Это месяц перед Рош-Ха-Шана и Йом-Кипуром. И мы в свое время говорили несколько раз и про Рош-Ха-Шана, и про Йом-Кипур. И этот месяц, когда мы должны стараться себя поменять, поменять себя в лучшую сторону. Как это сделать? Все об этом говорят. На самом деле, сделать это очень тяжело. Рав Салантер говорит, что легче изучить весь Талмуд, на что даже если человек проходит, как бы не углубляясь очень глубоко в каждый лист Талмуда в день, то у него занимает 7 лет, как вы знаете, Даф Юми. А если он углубляется, то это может занимать очень-очень долго, может быть, даже всю жизнь. И есть люди, которые не за всю жизнь не проходят Талмуд глубоко. И тем более, имею в виду пройти Талмуд как Рав Салантер. Это очень-очень тяжело. Что же от нас требуется? Есть такая история в Пиркей Авот, есть такая версия, расширенная Пиркей Авот, называется Авот де Раби Натан. Эта же версия приводится в трактате Масехет Дерех Эрец и немножко измененном виде в Талмуде в трактате Таанит Дав Каф, 20-й Дав Амудалев. Был Тана. Тана, это, если вы помните, это мудрецы Мишны. Был Тана, его звали Раби Шимон бен Элазар. И он пошел учиться в другой город. Потом он вернулся, решил вернуться в свой город, когда он уже стал известным мудрецом. Обратите внимание, что он стал уже известным мудрецом, он был составителем Мишны. И дорога была очень большая, автобусов не было, он ехал на осле. И по дороге ему встретился очень уродливый человек. И он выглядел, он был одет, как люди из какой-то определенной страны, про которую Раби Шимон бен Элазар думал, что или знал, что они нечестивы. И этот человек уродливый сказал Раби Шимону бен Элазару: «Шалом алейха, Раби! Здравствуй, Раби!» И Раби Шимон бен Элазар подумал, что тот как бы задирает, как бы ведет себя нагло. Потому что он знал, что эти люди из этой страны никогда бы его так не приветствовали серьезно. И он не ответил ему подобающе, а сказал ему: «Рейка, Адам, пустой человек дословно. Кама михуарата, насколько уродлив ты? И, может быть, в твоем городе все так уродливы». И этот человек очень обиделся и сказал ему: «Если я тебе не нравлюсь, иди к мастеру, который меня сделал, а именно к Всевышнему имеется в виду, и скажи ему, как уродливы твои творения». Подумал Раби Шимон: ведь Всевышний его сотворил, как и всех людей. Что я сделал, и он очень сожалел об этом, и слез с осла, и поклонился этому человеку, и сказал ему: «Прости меня, пожалуйста, Юб, ты прав, я вел себя неправильно, и не злись на меня». Но этот человек не хотел его слушать. И он ему продолжал говорить: «Нет, я тебя не прощу, пока ты не пойдешь к мастеру, который меня сделал». И повернулся и пошел. И Раби Шимон шел за ним на расстояние 3 миль. И просил его простить. Но тот не соглашался. Пока они не пришли в этот город, и в городе все увидели Раба Шимона, и оказали ему большие почести, все его ждали. И стали называть его наш Рав и Учитель. И этот человек, уродливый человек, сказал, этого человека вы называете наш Рав и Учитель, он меня мне сказал так и так. И я бы хотел, чтобы не было больше таких людей. И все люди очень удивились, он рассказал ему эту историю, и в конце концов этот человек, этот уродливый человек сказал, только ради вас, жителей этого города, я его прощаю, и при условии, что он больше не будет себя так вести. И как только Раби Шимон понял, что его простили, он очень обрадовался, и обратите внимание, очень интересная вещь, он сразу вошел в дом учения, в Бейт-Мидраш, и начал обучать людей этого города Торе. И что первое, что он им сказал? «Леолам я дамрах хикане, вали я кашек эрес». Что пусть человек всегда будет гибким, дословно мягким, как бамбук, и не будет твердым, как кедр. В смысле, не гибким, твердым, суровым с людьми. И с тех пор он вел себя очень осторожно и никогда никого не обижал. И наши мудрецы сказали, что этот уродливый человек был Элияу Анави. Теперь такая вот агада в нескольких источниках. Как это связано с месяцем Элуль? Давайте я попытаюсь вам объяснить. Давайте зададим себе несколько вопросов. Во-первых, вы видите, что Раби Шимон бен Элиазар прекрасно знал, как надо с людьми обращаться. Он этот пасук знал уже, что там пусть всегда человек будет гибок, как бамбук, да, не будет жесток, как кедр, которого можно пораниться, и все такое. Все это он знал. Но как же он сам на этом ошибся? Он же был мудрецом Мишны. Да, и второй вопрос. Если это был Элияу Нави, чего он так мучил-то его? Чего он его заставил за собой идти 3 мили? Зачем это нужно было? Почему он его простил только ради жителей этого города? Какие есть идеи? Вы понимаете вопрос? Меня слышно?
Знать — это разные вещи.
Что разные вещи?
Знать и выполнять.
О, это очень хорошо. Ну как же, речь идет о человеке очень соблюдающем, как бы мы сказали, это мудрец Мишны. То есть у него не было проблемы никакие, он знал, что все нужно выполнять. Как же он так ошибся?
У него самомнение большое, достаточно, что я знаю, а зачем выполнять.
Не-не-не, не дай бог. Он выполнял все, но вы как бы приблизились к этому моменту. Не то, что он что-то не выполнял, но есть некая разница, которую вы не очень точно сформулировались, но вы к этому приблизились. А как со вторым вопросом, чего Элияу Анави так его мучил? Как бы, если нам хотели бы просто научить, что людей нельзя обижать, то была бы простая история, что вот кто-то кого-то обидел, кто-то ему смотрел, сказал, смотри, как ты нехорошо сказал, потому что меня Всевышний сделал. Тот сказал, действительно нехорошо сказал, извини, тот его простил. И тот больше никогда так не делал. Мы бы так поняли такую историю такая. Но здесь по-другому сказано, да, что как бы это не был обычный человек, это был мудрец Мишны, да, во-первых. Его не надо было проучить, его надо было научить, его не хотели наказать, его хотели продвинуть. Сейчас мы об этом поговорим, его надо было научить, да. То есть не то, что он что-то не знал, да, и это первый момент. Второй момент, опять же, зачем его тащить по дороге 3 мили и так, чтобы его это уже очень сурово с ним. Он извинился сразу, он понял, что зачем его нужно было еще мучить. Он понял, все, извинился. Наоборот, у нас есть правило, что если человек извиняется, нельзя, как бы нехорошо ему отказывать в прощении. Может быть, есть особые случаи, но в принципе Чего 3 мили, чтобы он шел за тобой пешком? Мудрец смешный. Он ему поклонился, он, так сказать.
Чтобы он чего сделал?
Чего? А вот в чем это состоит? Да, поэтому я вам рассказываю. Но он сделал чего? Он сразу сказал, да, ты прав. Я был неправ, он разоружился перед партией. Поклонился ему сразу. Все, простите его. Что его тащить? Что его мучит?
Надо уметь
что?
Говорить что-то. Правильно сделал.
Правильно сделал. Почему?
Именно потому, что он мудрец смешный. Потому что мудрецов, которые Тору знают, спрос больше.
Спрос больше, совершенно верно. Ну, так, ну, а зачем? Ну, спрос больше, тот сразу признал, ну, он... Есть такое понятие, что... Покажи, скажи мудрому, в чем он не прав, он тебя отблагодарит, он сразу признает, что он не прав. А вот клоуна, дословно, лицем или нечестивых, их иногда бесполезно, их бесполезно объяснять, в чем они не правы. А он мудрый, ему сказали, да, ты не прав. Он сказал, да, оп, действительно, действительно, я был не прав. Как говорят по-английски, my bad. Я был не прав. Все, все, прости его, он сделал чуву. Да. Давай пожмем у другого руки, как там в путь на долгие года. А что, зачем его мучить? Тащить в город 3 мили, чтобы он кланялся. Чего, зачем? Зачем? Я вам попытаюсь это объяснить. Хотя я это не видел в комментариях, я вам пытаюсь объяснить, как я это понимаю. Поэтому вы можете вполне с этим не согласиться. То есть не в комментариях есть, это есть все в источниках, я видел, не видел это в комментариях конкретно на эту Агаду. Есть две большие разницы между тем, что человек знает, и тем, что человек осознает. Дословно, например, на иврите это два совершенно разных глагола. Знать это ладаат, да, это человек знает, а осознать это ляфним, дословно внести внутрь себя, да. Например, это очень важно в Торе, это, как говорится, в светских науках это не обязательно так важно, да, как говорится, учитель математики не обязан быть треугольником. Да, то есть светское знание, оно в чем-то оторвано от того, кто его преподает, как мы об этом говорили. То есть компьютер может это преподавать. А Тора должна менять человека. Человек, который преподает Тору, должен соответствовать каким-то стандартам. Так вот, проблема в том, что Раби Шимон бен Элиазар все знал. Он учил много Тору, и он все знал. Он знал, как надо. Да, поэтому сразу, когда он пошел в Бейт-Мидраш, у него сразу никаких проблем не было людям объяснить, как надо. Но на каком-то уровне он не принес это внутрь, не осознал это до конца. Да? Информация была, а он это не осознал до конца. И она не была у него, так сказать, полностью... Как бы мы сейчас сказали, имплементировано. То есть не было руководством к действию. Это как, допустим, в современном мире у вас есть какая-то программа на диске. Она есть, вы о ней знаете, но она не инсталлирована. Вы не пользуетесь в полном объеме. Или там каких-то апдейтов у вас нет. Да? То есть вы не пользуетесь этим до конца. Поэтому ему нужно было привести в ситуацию, когда он бы осознал, почувствовал действительно, насколько серьезно то, как мы относимся к другим людям. И это бы стало его руководством к действию. Поэтому, во-первых, ему показали, в чем его ошибка. А во-вторых, он шел 3 мили, чтобы он прошел этот процесс, в результате которого он бы осознал, и усвоил, внес внутрь это понятие. И поэтому, что он первое сделал, когда И когда он пришел в город, Элиягу Анави его просил. Он пошел там учить других. Потому что на самом деле человек может учить чему-то другим в Торе, если он не просто это знает, а если он это осознает на самом деле, по-настоящему. Более того, если он учит этому других, то ему намного легче самому это делать. И он получает большую помощь в этом. И на самом деле месяц Элуль, почему он у нас каждый год? Что, как бы, ну, первый раз люди узнали очень много нового, да? Потом каждый год есть какие-то новые драшот и новые какие-то аспекты, там всегда есть что-то новое в Торе. Но по большому счету все знают, что будет Рош ха-Шана, и будет Йом-Кипур, и Слихот начали, да? И они дали дуди, или дуди, или... Мы уже слышали это, да? Что я для Всевышнего, и Всевышний для меня, и Царь подходит ближе к своим подданным. Мы все это обсуждали. Да, и ближе, легче исправиться. Все такое. Мы знаем это. Почему для нас, почему месяц Элуль каждый год? Потому что у нас есть дополнительная возможность это осознать. То, что мы здесь видим. Информация есть, программа есть, ее нужно инсталлировать. Если она инсталлирована, проверить, может быть, нужны какие-то апдейты. Да? Может быть, какие-то, можно ее перевести на более высокий уровень. Да? И это не так просто. Кажется, что просто. Да? И иногда даже после того, как она инсталлирована, она дает сбои. Очень даже часто, сплошь и рядом. И поэтому мы в жизни встречаем такие ситуации, такие моменты, которые на самом деле посланы нам для того, чтобы помочь нам осознать, внести внутрь то, что мы уже знаем. Поэтому, собственно, мы здесь и находимся еще. Потому что у нас есть этот потенциал. Как только этот потенциал исчерпывается, то мы переходим в другой мир. Да, мы свое сделали, да, и мы уже, видимо, потенциал закончился. Но если мы здесь существуем, то потенциал этот есть. И мы должны постараться использовать этот месяц для того, чтобы этого достичь. И поэтому нет ничего плохого в том, что человек ошибается. То есть нужно стараться не ошибаться. Если человек ошибается, это естественный процесс. Да? Талмуд говорит, что есть вещи, которые человек никогда не может научиться без того, что он не хшер, без того, что он ошибается в них. То есть он ошибается и использует это как подъем. Как мы говорили, шива и поль цадик. Цадик падает много раз. Но что он умеет делать? Он умеет подниматься. Всевышнему в этом помогает. И поэтому что делает опять же Раби Шимон в конце? Он идет в Бейт-Мидраш. И сейчас та информация, которая у него уже была, она осознана. И она уже готова для того, чтобы передать ее другим людям. И именно поэтому этот человек, который был Яви, говорит, ради этого я тебя прощаю. Да? Потому что я знаю, ты будешь это делать. Если подумать, в этом более глубокий смысл этой Агады. Мы говорили о заповеди раскаяния. Да? На самом деле, если мы подумаем, заповедь раскаяния есть у всех евреев каждый год. Да? Допустим, теоретически есть, может быть, человек, который скажет, ну, я не знаю, я вот все проверил, но так особенно я ничего не могу раскаиваться. Ну, как, в чем раскаиваться? Все должны сделать шуву, да? Каждый год. Как это, почему это нужно делать? Более того, в 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром Галаха говорит очень странную вещь, что нужно взять на себя устражение, даже если человек знает, что он до этого их не будет соблюдать, и после этого он не будет их соблюдать. Например, если по Галахе не обязаны мы есть хлеб, называется Пат Исраэль, хлеб, испеченный еврейским пекарем. Да? Если это кошерный хлеб, испеченный не еврейским пекарем, то можно его использовать. Может быть лучше, всегда есть Пат Исраэль, но человек не обязан это делать. Но в эти 10 дней Он должен это делать, даже если он знает, что до этого он не будет, и после этого он не будет. Да? Или, например, я сейчас не буду входить в проблему халава Исраэль, может, мы как-то и обсуждали. Но, допустим, человек не соблюдает халава Исраэль, а в эти 10 дней он соблюдает халава Исраэль, а потом он снова перестанет. Какой в этом смысл? Более того, есть, казалось бы, принцип, что если человек что-то делает не так, да, и он говорит, я сделаю тшуву на какое-то время, а потом я снова начну это делать. Рамбам говорит, что это профанация тшувы. Если человек делает тшуву, он должен, даже бывает, что он пытается, потом снова ошибается. Но когда он делает тшуву, это должна быть настоящая тшува. Он не может делать тшуву, я сделаю тшуву на 5 дней, на 10 дней, а потом все будет по-старому. Это не тшува. А как же здесь у нас в эти грозные дни мы берем на себя что-то на 10 дней, а потом снова все по-старому? Как мы можем так делать? Понимаете вопрос? Галаха говорит, что так нужно делать. А какой в этом смысл? Есть очень интересная заповедь в Торе, о которой мы читали не так давно. И ее всегда читают месяц Илуль. Обычно читают месяц Илуль. Это заповедь Кенцепор, гнездо птицы. Да? Казалось бы, очень такая странная заповедь, необычная заповедь в Торе. Тора говорит, что если Кикаре Кенцепор Лефанеха, если тебе встретится, то есть как бы ты идешь по лесу, и тебе встретилось гнездо птицы дикой, да, не курица там сидит на яйцах, гнездо дикой птицы, и ты хочешь забрать птенцов, да, отгони мать. Не бери мать с птенцами. А. И про эту заповедь сказано «Лемян етавлха», чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои. Так и то же самое Тора говорит про заповедь почитания родителей. Поэтому мудрецы говорят, что так же, как бы заповедь почитания родителей, важная в кавычках заповедь, и про нее так сказано, и про такую заповедь, которая нам бы показалась как бы немножко необычной, про это тоже сказано, продняться дли твои. И поэтому не важно, как тебе кажется эта заповедь. Более важно, менее важно, если делаешь заповедь, то за все ты получишь награду. Хорошо, мы поняли. Но Мишна говорит очень интересную вещь, что тот, кто в трактате Брахот, что тот, кто говорит «Алькен цепор яхулу рахамеха», да, что за смысл этой заповеди отогнать птицу-мать, в том, что Всевышний сжалился над животными. Маштикимута, ему говорят, замолчи, потому что он не понимает смысл заповеди. Да? И есть два объяснения этому. Да? И Мишна говорит, почему? Потому что комментаторы говорят, потому что все заповеди это гзерот амелах. Да? И Гзерот а-Мелех, так Тора говорит. Не потому, что Всевышний жалился над животными, а так говорит Тора, так приказал царь. Даже если нам смысл не очень понятен. И Маймонид, Рамбам и Нахманид, Рамбам и Нахманид, Рамбан по-разному понимают эту заповедь. Я сейчас не буду в деталях входить в их разногласия. Но Рамбам говорит, что это одно мнение, что это только указ царя, но есть и другое мнение среди Танаим, что можно пытаться понять смысл заповедей. А Нахманид, Рамбан говорит, что это все гзерот а-Мелех, здесь нет разногласия, но просто человек, который говорит, что Всевышний жалится над животными, это неправда, потому что иначе бы мы бы все, нельзя мучить животных, но не в этом смысл заповедей, иначе все мы были вегетарианцами. А Всевышний хочет, чтобы мы развивали в себе чувство сострадания. Это одно из уровней понимания заповедей. И мы говорили о том, что такое смысл заповедей. Как, например, если, например, у вас есть сын второклассник, и вы ему говорите, если ты хорошо будешь учить математику, я куплю тебе велосипед. Тогда мы задаем себе вопрос, смысл изучения математики это то, в то, что тебе купят велосипед, это можно так сказать или нет? Да. Я немножко это утрирую. Ну, конечно, с одной стороны, да, потому что, что получается, ребенок учит математику, какой результат? Ему покупают велосипед, да? Значит, ребенок учил математику, чтобы ему купили велосипед. Значит, велосипед – это награда за изучение математики. Но, конечно, все взрослые понимают, что это чушь, да? Что велосипед – это просто, так сказать, как мы говорим там, велосипед – это просто стимул для того, чтобы он это делал. А на самом деле есть намного более глубокие причины, почему ему нужно учить математику, да? Потому что это интегральная часть его образования. Или любой другой пример. Но велосипед не является окончательным смыслом, окончательным объяснением тому, почему ему нужно учить математику. Да? А, то же самое и здесь. В чем смысл заповедей? То, что очевидно, есть какая-то связь с понятием сострадания, она есть, но это как велосипед. Это только вершина айсберга того, в чем может быть смысл этой заповеди. Я бы так понял расхождение Рамбама и Рамбана. И можно про это отдельно долго говорить, вы сами можете на это посмотреть. Почему я это здесь привожу? Потому что в любом случае все соглашаются, что есть такое мнение. Оно написано в Мишне, что мицвот – это заповеди царя. Так Всевышний нам сказал. И Всевышний нам сказал шуву, сделайте шуву. То есть, с одной стороны, у нас есть все расчеты про то, что как и что, и если потом человек перестанет, то это может быть не очень хорошая шува. Но Всевышний сказал, делай шуву, гзерат амелех. Да, так он сказал. И поэтому, потому что мы не можем понять всех смыслах и всех результатов того, что мы делаем. Да? Он сказал, шуву, делайте шуву. И поэтому со всеми нашими расчетами про то, что, наверное, вот сейчас мы попробуем, а через 10 дней мы опять перестанем, и какое мы это уже делали 20 раз до этого, да, и ничего в нас не изменилось, мы все равно делаем и выполняем эту заповедь шуву. Да? Сделайте шуву. Сделайте это. Всевышний вам говорит, вот сейчас сделайте, и вы сделаете. Без расчетов. Да? Это первый уровень исполнения этой заповеди. Второй уровень, что, конечно, должен быть в этом смысл, который мы понимаем. Да? То есть, конечно, нужно делать все для того, чтобы мы улучшили, и сохранили, и продолжали, и т.п. Но даже если мы думаем, что это не так, и даже если мы пробовали много раз до этого, есть такой высокий уровень исполнения заповеди. Даже вот нам сказали делать шубу, мы это делаем. И прежде всего мы должны сосредоточиться на том, как мы относимся к другим людям. Потому что, опять же, к сожалению, во многих местах уделяют очень большое значение тому, какой уровень кашрута, да, какой уровень того. И, конечно, все это очень важно. Да, сколько Тора человек учит, это очень важно. Да. Но, как мы знаем, в Йом-Кипур Всевышний Ицумо Шаляйов, сам Йом-Кипур, если человек старается, то сам Йом-Кипур исправляет, и Всевышний прощает наши промахи, связанные в отношениях с ним, Бенадам Лемакум. Но все, что связано в отношениях между нами и другими людьми, мы должны исправить это с другими людьми. И поэтому в чем-то это сложнее. И мы должны на этом сконцентрироваться. Да, то, как мы себя ведем, как мы говорим, как мы относимся к другим людям. Есть, кстати, имейл, называется «Позитив», сейчас, бесплатный. Я могу послать вам линк, вы можете подписаться. Это очень хорошая вещь. И мы читали в этой недельной главе очень интересную вещь, там, где описываются брахот и клалот, благословение и проклятие. Да? И когда речь идет о благословениях, то сказано «Бау коля брахот алалавы сигуха». Да? Не сказано «Всевышний даст тебе благословения», а сказана такая вещь дословно. «Придут эти благословения и дословно «выисигуха». Давид, что значит «выисигуха»?
Я не знаю.
Лиасиг. Исигуотха. Исигуха. Исигуотха, это дословно «догонят тебя». Да? То есть очень странно. То есть Всевышний говорит, вы как бы убегаете от благословений, но если все хорошо, выполняете заповедь, они догонят. Да? Как бы вы ни убегали от благословений, вас благословение догонят. Да? Почему человек может, почему вдруг человек убегает от благословений? Не, он выполняет, это награда. Он выполняет, но он убегает от благословений. В будущем тоже, конечно, хочет, но я не знаю много людей, которые говорят, знаете, мне здесь ничего не надо, никаких благословений, я только в будущем мире. Более того, благословения, о которых Тора говорит, они в основном в этом мире, то есть есть в будущем. Но если вы почитаете недельную главу, мы тоже об этом как-то говорили, почему, но прямые благословения, которые написаны в недельной главе, они в этом мире. Рав Тверский приводит здесь историю про Бааль Шем Това, когда Бааль Шем Тов пошел на рынок, и там увидел одного своего хасида. И он хотел с ним поговорить, но хасид, он там, видимо, торговал чем-то. И он ему сказал: «Раби, извините меня, я сейчас, у меня, так сказать, запарка, не могу сейчас», и быстро побежал куда-то там. И Бааль Шем Тов, когда ты убегал, сказал ему: «Стой, стой, я тебе хочу сказать одну важную вещь, куда ты бежишь?» Он ему сказал: «Ну, Раби, ну извините, я бегу, потому что там моя парноса. Да, я должен ее догнать». Он ему сказал: «Откуда ты знаешь? Может, твоя парноса идет совсем с другого направления, и ты от нее убегаешь сейчас? Откуда ты знаешь, в какую сторону ты бежишь?» И то, что имеется в виду, часто мы все делаем правильно, все соблюдаем, все делаем правильно. Но наше знание этого мира очень ограничено. Да, и я это слышал от очень многих людей. Конечно, нужно делать все, что мы можем, чтобы все делать правильно, чтобы знать, что мы делаем, быть хорошими специалистами, все продумывать, правильно вести себя в бизнесе, все так. Но мы видим, что есть люди и те умные, и эти умные, и эти старались, и эти старались, и у этих, как говорится, так идет, а у этих не идет. А? У этих получается, у этих не получается. Этот человек любой бизнес начинает, он песок превращает в золото, а этот человек вроде и старается, и все, и не получается у него. Да? У этого как бы есть некое благословение, как говорят на иврите, ешлоэдзе, да, у него идет, а у этого нет. Почему? Потому что, как говорит Рав Тверский, благословение, когда Всевышний хочет дать человеку благословение, то он говорит, что не просто я тебе дам благословение, а им бау, что даже если ты делаешь ошибки, ты делаешь ошибки, ты идешь, ты убегаешь, как говорит Бааль Шем Тов, от своего благословения. Ты в чем-то ошибаешься, бежишь в противоположную сторону, я сделаю так, что эти благословения тебя догонят. Да? Что тебе казалось, что ты все сам сделал, но на самом деле ты там напортачил кучу всего и убегал, и уходил в противоположном направлении. Но бау, коля брахова тайлива и сигуха. Они придут, эти благословения, и догонят тебя. И в этом на самом деле огромное благословение Всевышнего. И когда оно приходит, Тора говорит потрясающую вещь, когда мы соблюдаем аватта и ташем, соблюдаем, служим Всевышнему, бисимха, с радостью. Не сказано, самые берем всех умрот, которые есть. А что мы делаем бисимха? С радостью, быту вливав, искренне. Да? С радостью и искренне. То есть, если мы стараемся делать эти вещи с радостью, если мы стараемся делать весь эти вещи искренне, да, иногда мы можем повернуть не в ту сторону. Да? И иногда мы можем бежать в противоположном направлении. Но Тора нам говорит, если мы стараемся, «Бау, коля брахот, алала, ваисигуха». Они за тобой погонятся, и они тебя, так сказать, нагонят. И поэтому у нас есть месяц Элуль, это возможность приблизиться к Всевышнему, постараться ляфним, да, осознать ту информацию, которая у нас есть, инсталлировать те программы, которые они у нас есть, и попытаться это сделать с радостью и искренне, каждый в своих условиях на своем уровне. И тогда я вам всем желаю, чтобы осуществилось то, что говорит Тора, чтобы пришли все эти благословения, догнали вас и в материальной, и в духовной области. Спасибо.